Глава 35, в которой Паспарту не заставляет повторить дважды приказ, данный ему хозяином. Проживающие на Севил-Роу были бы изрядно удивлены, если бы на следующий день им сказали, что их сосед, мистер Филиас Фок, вчера вечером вернулся домой. Двери и окна его дома были все так же закрыты. Снаружи не произошло никаких изменений, свидетельствовавших о возвращении хозяина. Покидая вокзал, Филиас Фок велел своему слуге Паспарту купить необходимые провизии, а сам тем временем прямиком направился домой. Этот джентльмен отнесся к поразившему его удару со своей обычной невозмутимостью. Разорен. И разорен исключительно по недомыслию полицейского инспектора. Пройти уверенным шагом весь длинный путь, преодолеть 1000 препятствий, устоять при 1000 опасностей, найти даже время на то, чтобы совершить по пути добрые дела и проиграть все в последний момент из-за грубого вмешательства, которое он не мог предвидеть и против которого был безоружен. Вот это ужасно! От весьма порядочной суммы денег, которую он, уезжая, взял с собой, оставались лишь жалкие остатки. Все его состояние заключалось теперь в 20 000 фунтов, положенных в банк у братьев Беринг, и эти 20 000 он был должен своим коллегам по клубу реформ. После всех издержек, даже выигранные им пари, конечно, не обогатило бы его, да и он, по всей видимости, не очень-то стремился к обогащению, будучи из тех, кто держит пари ради чести. Но, проиграв подобные пари, он окончательно и бесповоротно разорялся. Впрочем, джентльмен уже принял для себя некое решение. Он знал, что ему следует делать. Одну из комнат на Севил-Роу Филиас Фок предоставил миссис Ауди. Молодая женщина была в отчаянии. Из тех немногих слов мистера Фогга, что ей удалось вытянуть из него за последний вечер, она поняла, что тот замышляет что-то недоброе. Известно, до каких прискорбных крайностей доходят иногда такие англичане-мономаны под влиянием навязчивой идеи, поэтому, подобно миссис Ауди, и Паспарту, не подавая вида, стал следить за своим господином. Но прежде всего по приезде славный малый поднялся в свою комнату и потушил там, наконец, газовый рожок, горевший в течение 80 дней. В ящике для корреспонденции он нашел счет от газовой компании и подумал, что совершенно вовремя прекратил издержки, в которых был повинен. Прошла ночь. Мистер Фок лег, но смог ли он заснуть? Миссис Ауда не знала ни минуты покоя. Паспарту, как верный пес, всю ночь бодрствовал, проведя ее у дверей мистера Фогга. На другой день мистер Фогг вызвал его и приказал подать завтрак миссис Ауди и чашку чая с тостом себе. Он велел передать миссис Ауди свои извинения за его вынужденное отсутствие за завтраком и обедом, связанное с неотложной необходимостью привести в порядок свои дела. По той же причине он весь день не спускался вниз и только после обеда вызвал к себе Паспарту. Паспарту смотрел на своего все столь же невозмутимого хозяина. Душа его болела, совесть мучила его, так как теперь, больше чем когда-либо, он винил себя в этом непоправимом несчастье. Да, если бы он предупредил мистера Фогга, если бы он открыл ему план полицейского инспектора, то, конечно, мистер Фок не тащил бы Фикса с собой до Ливерпуля, и тогда Паспарту не выдержал. «Хозяин! Господин Фок!» — воскликнул он. «Прокляните меня! Это моя вина!» «Я не вправе никого винить», — отвечал Филиас Фок самым спокойным тоном. «Ступайте. И скажите, миссис Ауди, что я прошу у нее разрешения поговорить с ней несколько минут». Паспарту нехотя подчинился и покинул комнату, направившись к молодой женщине, которой и сообщила о просьбе своего хозяина. Сударыня, — прибавил он, — сам я ничего не мог сделать, ничего. Я не имею никакого влияния на ход мыслей моего хозяина. Может быть, вы?
Какое же влияние я могу на него оказать? С удивлением ответила миссис Ауда. Мистер Фок не подчинится никому. Разве он хоть когда-нибудь понял, что моя благодарность не знает границ? Разве он хоть раз заглянул в глубины моего сердца? Сейчас же, друг мой, главное не оставлять его ни на минуту одного. Вы говорите, что он выразил желание поговорить со мной?
Да, сударыня. Очевидно, речь идет о том, чтобы обеспечить ваше положение в Англии.
Ну что ж, подождем до вечера, — задумчиво ответила молодая женщина. Итак, в этот воскресный день дом на Севилроу имел совсем необитаемый вид, и с тех пор, как Филиас Фок поселился в нем, он в первый раз не пошел в свой клуб, когда на башенных часах парламента пробила половина двенадцатого. Да и к чему было этому джентльмену появляться в реформ-клубе теперь, когда члены клуба никак не ждали его появления там? Ведь накануне вечером, в роковое 21 декабря, в 8:45, Филиас Фок не явился в зал реформ-клуба, и пари его было проиграно. Ему не нужно даже идти к банкирам, чтобы взять там 20 000 фунтов для уплаты проигрыша. В руках у его противников чек, подписанный им, и достаточно простой записи в книгах братьев Беринг, чтобы эти 20 000 фунтов были переведены на их счет. Мистеру Фогу незачем было выходить, он и не выходил никуда. Он оставался в своей комнате и приводил в порядок дела. Паспорту беспрестанно сновал вверх и вниз по лестницам дома на Севилроу. Время для этого бедного малого остановилось. Отбросив все нормы приличия, так как ему казалось, что в создавшихся условиях он имеет на то полное право, он подслушивал у дверей комнаты хозяина и даже подглядывал в замочную скважину его двери. Предчувствие неотвратимой катастрофы преследовало паспорту. Иногда он думал о Фиксе, но больше не сердился на полицейского инспектора, как прежде, а лишь отчетливо понимал, как заблуждался тот в отношении Филиаса Фогга, следя за ним, подвергая бесчестию и унизительному аресту. Он понимал, что Фикс лишь исполнял свой долг, в то время как он... Эта мысль угнетала паспорту, и он считал себя последним из людей. Когда же паспорту, чувствуя себя слишком несчастным, не мог больше оставаться один, он стучал в дверь миссис Ауди, входил к ней в комнату и молча, не мешая молодой женщине предаваться ее мыслям, садился в угол, не сводя с нее глаз. Вечером, около половины восьмого, мистер Фок попросил у миссис Ауды разрешения видеть ее, и через несколько минут они остались в комнате вдвоем. Взяв стул, Филиас Фок сел у камина напротив миссис Ауды. Как всегда, на его лице незаметно было никакого волнения. Вернувшийся Фок был тем же самым безмятежным Филиасом Фогом, каким и уехал. То же спокойствие, та же бесстрастность. Минут пять он молчал. Затем, подняв взор на миссис Ауду, сказал: «Сударыня, сможете ли вы простить меня за то, что я привез вас в Англию? Я, мистер Фок, стараясь совладать с сильно бьющимся сердцем, начала была миссис Ауда. Разрешите мне окончить», — перебил ее мистер Фок. «Когда мне в голову пришла мысль увести вас подальше из страны, ставшей для вас столь опасной, я был богат. Я, осуществляя свой план, рассчитывал по его осуществлении передать в ваше распоряжение часть своего состояния. Тогда ваше дальнейшее существование было бы и счастливым, и свободным. Теперь я разорен». «Мне это известно, мистер Фок», — ответила молодая женщина, «и я, в свою очередь, хочу также спросить вас, сможете ли вы простить меня за то, что, последовав за вами и задержав вас, Я таким образом невольно способствовала вашему разорению.
Сударыня, оставаться в Индии вам было нельзя. Вы могли найти безопасность только вдали от нее, там, где эти фанатики не могли бы снова захватить вас.
Значит ли это, Фок, продолжала молодая женщина, что вы, не удовольствовавшись тем, что вырвали меня из когтей ужасной смерти, желали еще и обеспечить мое существование за границей?
— Да, сударыня, — отвечал Фок. Но судьбе было угодно распорядиться иначе.
Однако я хотел повидаться с вами с целью добиться от вас разрешения предоставить вам то немногое, что у меня остается.
— Но как же вы, Фок, что станется с вами? — спросила миссис Ауда.
— Мне, сударыня, — сухо ответил джентльмен, — уже ничего не нужно.
Но как же вы представляете себе свою будущую судьбу?
Я представляю ее такой, какой ей и надлежит быть, — отвечал мистер Фок.
Но это невозможно, — продолжала миссис Ауда. Таким людям, как вы, не должна грозить нужда. Наверняка вам придут на помощь ваши друзья.
У меня нет друзей, сударыня.
В таком случае ваши родственники?
У меня их больше нет.
Простите. Мне жаль вас, Фок. Одиночество печально. Как печально! Не иметь ни одной души, которой можно было бы поведать свои радости и горести. Но говорят, что вдвоем можно переносить даже нищету.
Да, сударыня, говорят.
Мистер Фок, поднявшись и протягивая джентльмену руку, обратилась тогда к нему миссис Ауда. А как вы посмотрите на то, чтобы в один момент обрести и родню, и друга? Не хотите ли вы сделать меня своей женой?
При этих словах мистер Фок встал и подался навстречу Ауди.
В его глазах блеснул несвойственный им свет, и губы как будто слегка задрожали. Миссис Ауда смотрела на него. Искренность, прямота, твердость и нежность прекрасного взора благородной женщины, идущей на все, чтобы спасти того, кому она обязана своей жизнью, сначала удивили его, потом глубоко тронули. Он на минуту закрыл глаза, словно для того, чтобы взор этот не проник еще глубже. Когда же он снова их открыл, его губы нежно прошептали: «Я люблю вас». «Да, это правда, и во имя всего святого, что есть на этом свете, я готов повторять это вновь и вновь. Я люблю вас и пойду ради вас на все».
«Ах!» — воскликнула миссис Ауда, поднося руку к сердцу.
Позвонили паспорту, который, не замедлив явиться, застал мистера Фогга, все еще державшим в своих руках руку миссис Ауды.
Паспорту понял все, что произошло в этой комнате минуту назад, и его широкое лицо просияло, словно тропическое солнце в зените. Мистер Фогг спросил его, не поздно ли будет в эту минуту пойти и предупредить священника Самуэля Уильсона из прихода Мэри Лебон. Паспорту расплылся в улыбке.
— Нисколько, ваша милость, — сказал он.
Было всего 9:05.
— Велите назначить церемонию на завтра, в понедельник? — прибавил он.
— На завтра, в понедельник? — повторил вопрос Жанна мистер Фок, глядя на молодую женщину.
— Да, на завтра, в понедельник, — ответила миссис Ауда.
После этих слов было бы невозможно удержать паспорту в комнате.
Он пулей вылетел из нее прочь.